Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях отец Дмитрий и матушка Ника Кузьмичева. Отец Дмитрий – настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево. И Елена Ильина. Мы сейчас расскажем, кто такая Елена. Добрый вечер, дорогие.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней беседы. Мы уже встречались с отцом Дмитрием, с матушкой Никой, вспоминали схемонахиню Амбросию. Я сейчас немножечко дам справку о ее биографии, почему мы хотим вернуться к этой беседе снова. Для тех, кто не слушал нашу программу, Мария Константиновна Малафеева родилась в 1928 году, пережила войну и оккупацию. В 17 лет девушка заболела, и начались испытания. Жила Мария в городе Юхнов, Калужская область. И в какой-то момент болезни в 17 лет то ли от перегрузок, то ли по каким-то другим причинам девушка слегла и оставалась в постели 7 лет. Вот, впоследствии, вот сейчас нам, собственно говоря, да, скажу свою справку, значит, впоследствии Мария стала схемонахиней Амвросией. И слава о ней распространилась так широко, что к ней съезжались, к этой маленькой старушке в маленький город Юхнов, съезжались люди со всей страны, так можно сказать, да, большие люди, архиереи, бизнесмены, маленькие люди. Они все съезжались за утешением, за молитвой, за советом. И мы считаем, что очень важно сейчас вот запомнить, это, восстановить память о матушке, рассказывать о ней. Поэтому мы пригласили Елену. Елена – внучатая племянница матушки Амвросии. И сейчас мы надеемся услышать новое какое-то воспоминание о ней, которые, может быть, кому-то помогут, а, может быть, просто вот лягут в основу каких-то рассказов. И давайте, знаете, вот, Елен, я хотела вас спросить, я помню рассказ матушки с отцом Дмитрием о том, как Мария в детстве проявила такой дар прозорливости, когда она подошла к женщине, у которой муж был на войне, и сказала, не волнуйтесь, вернется ваш муж. Вот вы можете как-то поподробнее это рассказать или вот корректируйте наши воспоминания. И впоследствии женщины из деревни приходили к ней и спрашивали, а мой вернется?
Ну, это было задолго до моего рождения.
Но вы знаете, то, это, что да,
про историю? То, про что вы рассказываете, да, это было задолго до моего рождения. И я потом разговаривала с мамой, и она как-то этот момент тоже не очень хорошо помнит.
Это, наверное, рассказ от самой матушки Амвросии, да?
Да, просто что-то она рассказывала матушке, а мне, возможно, что-то другое. Она была ведь человек целая вселенная, и она прожила очень долгую и тяжелую жизнь. С ней случалось очень много всяких событий. И неудивительно, что я могу просто чего-то не знать.
Да, и мы еще не рассказали о том, что на самом деле до самого ухода, отхода ко Господу, матушка Амвросия была обезножена. То есть она сидела в своем маленьком домике и вот принимала этих посетителей. И последние 15 лет своей жизни она еще и потеряла зрение, потеряла полностью. Об этом вот матушка Ника мне рассказала. Елена, а как вы вообще увидели первый раз матушку Амвросию, которая была, наверное, еще Марией Константиновной, да?
Я не помню, как я первый раз увидела, потому что детские воспоминания с самого раннего детства, они стираются, потому что, в общем-то, в их доме я росла. И они меня вот обо мне заботились вдвоем, и это было с самых-самых ранних лет. И вот этот домик, в котором они жили в Юхнове, это для меня такое очень теплое, светлое место, с которым связана масса самых радужных детских воспоминаний. Матушка всегда очень заботилась о своих родственниках, и вот в частности обо мне. она воспринимала семью своей родной сестры, моей бабушки Александры, как, собственно, свою семью, а ее внуков как своих внуков, ее детей как своих детей. Особенно она любила моего дядю Александра Александровича. И я помню совершенно вот поразительную для меня историю, потому что бабушки очень много рассказывали про то, как они пережили войну. И это действительно было страшное время. И матушка ходила... То есть они потеряли дом, их дом сгорел. Они были вынуждены жить сначала в погребе, а потом... Да, они, по-моему, в каком-то погребе и жили в одной из ближайших деревень. И матушка ходила побираться по окрестностям, потому что огород нельзя было завести, скотины у них никакой не было, и работы никакой не было. Собственно, это была оккупация немецкая, и они еще и прятались, потому что у матушки были очень красивые, ярко-рыжие, кудрявые волосы. Она была вообще чудесная красавица с голубыми глазами и с прекрасными длинными вьющимися рыжими волосами. А немецкие солдаты считали это признаком принадлежности к еврейской нации и хотели ее даже расстрелять. Еле-еле там ее спасли. Какой-то знакомый доктор объяснил, что, в общем, тиф у них там, где они жили, и они все тифозные, и немцы просто перестали спрашивать, где вот эта рыжая девушка, искать ее. И она ходила по окрестностям, и один раз она мне рассказывала, как ей пожертвовала женщина немножко молока, у нее была, видимо, корова, и белую булочку. Вы представляете, булочку из белой муки именно, испеченную. В то время никакой нормальной муки не было. Вообще хлеб пекли непонятно из чего. Mm-hmm. Из комбикорма, да, из чего все, из картошки, и всего, чего только могли найти. Вот. Так вот, она была девочкой, ей было 14, там 13-14 лет. И это было очень голодное время. Они там откапывали картошку из сгоревшего дома. Они там ели все, что могли найти. Но она не съела эту булочку и не выпила это молоко. Потому что дома у ее сестры был младенец, мой родной дядя Александр Александрович. И она принесла эту булочку, это молоко ему. Она очень любила своих родных, и она очень любила меня. И я помню эту любовь. В общем-то, она человек, который показал мне, как можно искренне, нелицемерно, честно, просто так, без нужды, любить другого человека, не желая получить что-то взамен, а просто любить. Эта любовь действительно согревала, утешала, помогала, и именно она притягивала людей к себе. И я даже не думаю, что это вот... именно та помощь, которую они надеялись через нее получить от Бога. Но вот она была таким теплым и открытым человеком, который был готов действительно искренне посочувствовать, от всего сердца выслушать человека и принять его вот буквально как своего самого близкого родственника. И ко мне это также относилось, но я была еще. Разница была только в том, что я была родственницей по крови. А так она так относилась ко всем.
Вот мы говорили о том, что в 17 лет Мария заболела, и вы рассказывали вот до программы, как она передвигалась на костылях до школы. Расскажите, пожалуйста.
Да, она заболела. Если я правильно помню, она пролежала, не вставая с постели, 7 лет в таком молодом возрасте. И врачи, которые её смотрели, они ее матери в открытую говорили, что она умрет. Что она не выживет. А прабабушка моя, Клавдия, она была очень мужественная, она в это не верила. Она была сама очень верующая, она закончила церковно-приходскую школу, получила такое хорошее образование там. И вообще она сама много молилась. И она подбадривала матушку и говорила, что, ну, раз так Бог... решил сделать, то значит для чего-то это нужно. И матушка боролась как могла. У нее начали, когда работать руки, ей к потолку привязали что-то вроде таких помощей, они были сделаны из вожей. И она цеплялась за эти вожи и старалась подниматься, делать какие-то упражнения. Но она все равно не могла никак встать. И я помню, как она мне рассказывала, что сама очень сильно сомневалась, она молилась Богу, и ей было сложно поверить, что Господь все-таки поможет ей встать. Потому что столько лет проходило мимо, и никаких изменений действительно значимых не было. Вот. И ей приснился сон, как за ней бежит, гонится какой-то неизвестный мужчина. И эта погоня началась на улице города, и она, конечно, бежит, то есть ей снится, что она бежит, хотя она ходить даже не может. И она бежит домой, закрывает за собой дверь, а он пытается снаружи эту дверь открыть. И говорит ей через дверь: «Ты сама меня звала, теперь ты от меня бежишь». И она во сне, то есть уже во сне понимает, что это вот обращение к ней Бога. И она действительно вот после этого поменяла свое отношение, стала очень молиться со всем сердцем, ожидая помощи. И она потихоньку начала вставать и научилась ходить на костылях. К тому времени, когда она смогла это сделать, ее школа, то есть школьное образование не было закончено. И она была вынуждена заканчивать его на костылях, ходила учиться тогда, после того, как школу-то разбомбили во время войны и открыли учебное заведение на другом конце города. Это где-то около 7-8 километров от того места, где бабушка жила в то время. И она каждый день с мамой в сопровождении Клавдии Ивановны, моей прабабушки, ходила в школу, вот, и сдала экзамены, и успешно практически на одни пятерки эту школу закончила. А потом смогла заочно получить еще экономическое образование, проработала всю жизнь по профессии и заработала себе пенсию. Хотя передвигалась большим трудом. Даже уже и не на костылях, вы не представляете, насколько сильно деформированы были ее суставы на ногах. У нее ноги были выгнуты в противоположную сторону. Буквально не в ту, куда колено гнется у нормального здорового человека, а в противоположную. Вот.
Это как раз вот матушка рассказывала, я это помню, что вот она говорила, что я когда на костылях себя передвигала, вот, это, говорит, было очень тяжело. И она, ну, она говорит, что нередко падала. То есть это вот, представляете, это мы очень с трудом себе представляем, когда фактически ноги не работают, да, а ты себя все равно вот усилием воли ты себя передвигаешь. Вообще это надо вот юная такая девушка и такое мужество внутреннее.
Вот. Да, нет, рассказ просто поражает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях отец Дмитрий и матушка Ника Кузьмичева. Отец Дмитрий – настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево. И Елена Ильина, внучатая племянница матушки схемонахини Амвросии, о которой мы, собственно, сегодня и вспоминаем. Я, наверное, вас перебила.
Нет, а я еще хочу, знаете, что добавить. Вот вначале мы, вот, Аня вспомянула, так сказать, о том, вот этот рассказ о том, что она там оказывала такое, ну, у нее там был некие такие дары духовные открывались,
да,
в юности.
Да.
Эту историю рассказал как раз дядя.
Елен дядя, да?
Да, Елена и...
Александр,
да, Александрович. Александрович, да. Он как раз... племянник матушки был, угу. И он как раз очень подробно эту всю историю рассказывал. Мы в той передаче, угу, по-моему, говорили о ней.
Угу.
Вот, то есть у нее такие вот уже были такие звоночки духовные.
Да, вот. Да, вот я поэтому, да, вспомнила,
да, и в уже когда она, так сказать, уже стала на путь монашества, вот эти духовные дары, они у нее расцвели. Вот мы еще там об этом поговорим в передаче, но то интересно, что я вот сейчас вот такая вот, ну, ходил с мыслью вернуться,
да,
к этому.
Да, да. Да. А я еще, знаете, хочу добавить, я вот знаю историю, вот то, что рассказала Лена, о белой булочке, а мы слышали эту историю от как раз Александра Александровича. Он говорил о том, что он был маленький, он сидел на печке, под печкой была коза, вот, и он говорил, он именно с большой-большой теплотой говорил о том, что вот она несла эту булочку ему. Он говорит, что она еще почти ребенок, да, и она несла, зная о том, что дома сидит тот, кто младше и кто ждет. Ну вот.
Да.
История пронзительная.
Александр Александрович родился в 43-м году.
Угу.
Вот. Это было тяжелое голодное время.
Да. Это была как раз оккупация, да?
Да, нет, по-моему, в 43-ю то это уже Юхну освободили. Нет. Но я могу ошибаться.
Нет, там, по-моему, да, немцы отошли на другой берег, там прям в городе видно. Они еще год стояли за Угрой, немцы. Вот там вот этот высокий берег Угры, он весь изрыт вот этими окопами, минными вот этими ямами. Хотя Юхнов красивейший город, я на самом деле много где была. Я просто для себя Юхнов открыла с такой стороны. Красивейший город в красивейшем месте.
Да, Угру называют пояс Богородицы. Ну, вот, я слышала такое.
Да. А сейчас вот мы были недавно, это она разлилась. Она почти полкилометра рядом с Юхновым. Огромная река,
разлив был, да,
весенний разлив на 9 метров.
Да, а матушка там недалеко лежит, кладбище.
Да, да.
А нам Сан Саныч потом сказал, говорит, вы Юхнов-то не знаете, а мы к матушке же приезжали. Ну как, приедешь, поговоришь там, она причастится, и уехали, и уезжали. По Юхнову-то не было времени гулять. А уже после смерти ее, да, вот, так сказать... Получилось, что мы еще Юхнов открыли вот в своей красоте такой, да. И она лежит, значит, кладбище, а дальше там Угра, красивое место. И парк такой.
Да, и вот Александр Александрович, он нам и показывал, что, говорит, немцы откатились и стояли на другом берегу. Вот это такой момент да, был.
Я хочу спросить еще Елену, потому что я вижу, что у Елены целая тетрадка, план. Ну, у меня тоже всегда тетрадка, потому что я все забываю. Хотела спросить, вот что еще вспоминается о матушке?
Ну, вот я сказала...
Разделяем, да, ее как Марию Константиновну, да, и как схемонахиню Амбросию.
В общем-то, я, наверное... Помимо всего прочего, еще очень благодарна Богу за то, что я была свидетелем вот этой прекрасной личностной трансформации матушки, потому что и когда я ее узнала...
Когда постригли в монахи.
Да, ну это тоже прям не сразу произошло, но с каждым годом вот это преображение набирало силу. И я вот вам рассказывала раньше, расскажу сейчас в эфире, что... Она была красивая девушка, да, в юности, как я уже сказала. Но когда она совсем состарилась, ей было 90 лет, и она была слепая уже много лет и не могла себя видеть в зеркало. И она у меня спрашивала, ну как я сейчас выгляжу? Я говорю, бабуль, поверь мне на слово, ты сейчас самая красивая, потому что ее лицо преобразилось, и оно сияло, просто сияло. С ней очень было приятно рядом находиться, и я чувствовала от нее теплоту и сердечность. И даже на физическом уровне, я помню, я приходила, у меня всегда холодные руки, и... Я приходила, садилась рядом, она не могла меня видеть, я садилась максимально близко, но она брала свои руки, мои руки в свои, чувствовала, что они холодные, и она начала их массировать, гладить, да, пока они не становились теплыми. И вот через это прикосновение я чувствовала исходящую от нее любовь. И это самое, наверное, ценное воспоминание мое о матушке Амбросии. Но помимо всего прочего, помимо ее готовности выслушать, ее родные называли ее утешительница. Одна из ее сестер так ее называла, Кандализа, потому что она умела так выслушать и что-то такое сказать, что человека утешало и настраивало на положительный какой-то лад. И я с собой в своей жизни тоже постоянно чувствовала это. Я рассказывала ей о своей жизни, о том, что в ней происходило, и в ней происходило много того, чего мне не нравилось, с чем я не могла смириться. И она всегда меня утешала. И я даже вот что-то записывала в эту тетрадку, какие-то ее там короткие высказывания у меня по годам. Их, к сожалению, не так мало. Я сегодня их перечла, и оказывается, что все они настраивают на какую-то борьбу и позитив, как сейчас говорят. Вот, например, она говорила: «Как наматывается клубок ниток, так будет наматываться твое счастье. Радуйся и самому маленькому успеху, он будет увеличиваться». И она мне говорила это, когда я совершеннейшим была отчаяние. И мне так было важно это услышать. Вроде такие простые слова. Она действительно была очень разносторонняя, она много чего знала. Она интересовалась жизнью. Она была человеком, который очень любил жизнь. Я помню, ей было с 90 лет. Я пришла в день ее рождения, 29 июля, к ней. И она мне говорит: «Подожди, пожалуйста, сейчас привезут торт». И я говорю: «Матушка, тебе кто-то торт, да, заказал, да? Кто же этот благодетель?» Она говорит: «Нет, я сама себе заказала». Она заказала по телефону торт в кондитерской нашего города, она одна. Ей привезли торт, и она меня угостила, и сама с удовольствием ела, и всех, кто потом приходил, тоже угощала тортом. Казалось бы, человеку за 90 лет. Ей этот торт, в общем-то, самой не нужен. Но ей важен факт, что она радуется тому, что она на этой земле, и Бог дал жизнь, несмотря ни на что. Она не ходячая и не видящая. Когда я ей звонила и спрашивала: «Как ты?», она говорила: «Лучше всех». Я всем желаю, чтобы все так же себя прекрасно чувствовали, как чувствую себя я, чтобы все так радовались жизни. И после этого, в общем-то, все мои проблемы растворялись, потому что человек, который не ходит и не видит, такое говорит. Вот, она говорила: «Господь не любит, когда печалится, а любит, когда люди радуются. Радуйся и печаль забудь».
Радуйся и печаль забудь.
И печаль забудь. Хотя печаль трудно забывается, но мы концентрируемся на этом и вертим постоянно это в своей голове. Она умела радоваться действительно самым каким-то незначительным успехом, и своим, и, главное, чужим.
Знаете, недавно слышала такое от психолога выражение, от православного психолога: отрицательная бухгалтерия и положительная бухгалтерия. Отрицательная – это бухгалтерия, когда ты считаешь все, чего у тебя нету. А положительное, когда... И вот у матушки настолько мало было дано, ног нету, да? Зрения тоже 15 лет не было. Но вот это вот, я помню ее за образ такой, за печкой. Такая бабушка маленькая, за печкой, с очень светлым голосом. Вот, и у нее постоянно звонил телефон, вот как матушка Ника рассказывает. И вот, вот этого человека, у которого такая... Ну, в общем, бухгалтерия, как это, положительная. Звонили там какие-то самые разные люди. И звонили с криками: «Утешьте, да, утешьте, да, помолитесь».
Да, да, я вот я вспомнила один момент. Ну, чтобы понятно было слушателям, вы сказали, она без ног. То есть она в 2006 году упала в очередной раз. И, кажется, бедренная кость там была повреждена, так что она больше не смогла вообще ни на костылях ходить, ни с палочкой. Она передвигалась от кровати до кресла рядом с телефоном, который постоянно звонил.
Там 2,5 метра.
Да, там было, ну да, где-то 2,5-3 метра. Но это делалось так. Бралось два стула, которые стояли ночью около кровати, и, значит, она пересаживалась на один из стульев, потом ставила следующий стул дальше, пересаживалась на этот стул и, переставляя так чехардой стулья, ну, один через другой, добиралась до кресла.
Да.
А вот когда ей звонила куча людей, и в особенно тяжелые дни она настолько выдыхалась, что вечером обратный путь до кровати с помощью этих стульев она совершить уже не могла. У нее последние 5 лет была сиделка. И тогда она вызывала такси-экспресс. Такси-экспресс – это, значит, Наташа, сиделка. Бабушка перебиралась на один стул, и Наташа, значит, его немножко подвигала на себя, так что верхние ножки оказывались приподняты, да, а две нижние ножки касались пола, и она, значит, вот волоком дотаскивала матушку на стуле. Матушка не такая была тяжелая, Наташа справлялась,
да, она
вполне.
Маленькая.
Да, это называлось такси-экспресс. Наташа довозила ее на стуле до кровати. Ну, притом она рассказывала, да, очень-очень с таким воодушевлением мне про это. Очень радуюсь, что вот у нее есть такой. С Наташей, видимо, они тоже посмеивались над этим. Вот.
Да, чувство юмора, ну, да, у них в такой такая, ситуации так, не отказало.
Пока никого не было, у них там с Наташей своя такая жизнь была, взаимодействие. Ага. Ну, вот, ну, да. Там, я помню тоже Наталья, когда она там появилась, когда уже стала работать, она, ну, потом уже рассказывала, ну, да, там, позвали какой-то бабушке там, что за бабушка, непонятно, она профессиональная сиделка,
ага.
То есть она, ну, со стариками, как, а у стариков обычно уже там деменция к этому времени, да, к таким годам, а тут такая наполненная жизнь, народ, значит, ходит туда-сюда, все приезжают, что-то всем надо, да, и там, да, там архиереи приезжают, там иеромонахи, монахи,
да,
там какие-то бизнесмены, да, говорит, а бабушка-то непростая.
Да, и знаете, что интересно, что матушка Амвросия, она же была очень разносторонне развитым человеком, она очень любила читать, она много читала святых отцов, вот, и она, когда уже ослепла, она просила Наташу читать. И Наташа, кстати, придя туда просто сиделкой, она там полностью, так скажем, пришла к Богу, вот церковилась, вот, и вот простая такая вроде как женщина русская Наталья, да, и она, прочитывая матушке вот этих вот святых, вот, я уже с ней сейчас общалась, она совершенно по-другому как бы воспринимает и Бога, и жизнь, вот, и очень трепетно относится к матушке. Вот, вспоминает ее, когда она всегда плачет.
Угу. Я хотела сейчас напомнить нашим радиослушателям, что сегодня с вами Анна Леонтьева, у нас в гостях отец Дмитрий и матушка Ника Кузьмичёвы. Отец Дмитрий – настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево. И Елена Ильина, внучатая племянница схемонахини Амвросии, о которой мы сегодня с теплом вспоминаем. Мы вернемся к вам и продолжим через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях отец Дмитрий и матушка Ника Кузьмичёва. Отец Дмитрий – настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево. С нами Елена Ильина, внучатая племянница, схемонахинь Амвросия, матушки Амвросии, всеми любимой, которую мы сегодня хотим повспоминать, поднять какие-то детали ее жизни на свет. И вот Елена в этом смысле совершенно уникальный человек, потому что она, можно сказать, в семье выросла, да, с матушкой Амвросией, которая была и как бабушка.
Да, я могу еще рассказать, вот, чтобы, может быть, почувствовали разницу, а может быть, не разницу, может быть, какую-то связь между тем, какой матушка стала, когда она уже была монахиней, а потом схемонахиней,
да, вот,
и какой
это
она была в моем детстве, когда я была ребенком. Вот представьте такой летний день. Мы с бабушкой рано утром отгоняем наших коз. У бабушки были козы, в лес. И проводим там какое-то время. Обычно собираем ягоды или грибы параллельно с тем, как козы пасутся. И где-то около полудня возвращаемся назад. А матушка нас ждет с готовым обедом. Матушка прекрасно готовила. И вообще по дому она делала все. То есть
уже когда плохо передвигалась?
Да, она передвигалась плохо. У нее был целый набор палочек. Она могла передвигаться, хватаясь за предметы, там, за косяк двери, за что-то, что ей помогало найти равновесие, устойчивость. И за плитой, она стоя за плитой готовила стоя. Вот, и очень вкусно это все было, прекрасно готовила. Я помню особое угощение, которое не так часто случалось. Она пекла сухарный торт. А из чего... Вот теперь сухари можно купить в магазине. Но в то время эти сухари собирались несколько месяцев. Они состояли из крошек, которые оставались после разрезания хлеба. То есть все эти крошки бережно собирались, засушивались, складывались в специальный пакет, потом там смешивались с другими ингредиентами, и из этого она пекла так называемый сухарный торт. Это был не торт, а, в общем-то, пирог. Вот. Но он был совершенно чудесный, очень вкусный. Я не помню состав. Я потом пыталась выспросить у нее ингредиенты, но она толком уже не помнила. И я пыталась сделать это сама, не получалось так вкусно.
А вот эти крошки собирания, это вот наследие вот этих
военных лет,
да?
Да, я думаю. Да? То есть она очень бережно ко всему относилась. Она не выбрасывала обмылки. Вот, допустим, мыло заканчивается, остается маленький кусочек. Это ни в коем случае нельзя выкинуть. Эти обмылки потом можно собрать, замочить их в воде и, собственно, этим раствором постирать белье. Также она рачительно относилась к хлебу, да, к любой пище, к любым своим вещам. Она не выбрасывала и не покупала новые, она старалась починить старые. Вообще, конечно, военный опыт, то, что они пережили во время войны с моей бабушкой и моей прабабушкой, это, конечно, такой стержневой элемент в ее судьбе, на все повлиявший и на здоровье, и на мировосприятие, и на отношение к жизни, конечно.
Елена, а вот вы просто сказали, что она становилась другой, когда стала монахиней, что что-то проявлялось такое, чего раньше не было. Вот как бы это вы могли описать?
Да, это очень сложно. Вот вы мне задаете этот вопрос, я начинаю думать, как ответить. Я не могу подобрать точные слова, но внутри нее как будто зажегся какой-то тихий свет. Было ощущение умиротворения, тревог вроде бы не стало меньше, но она к ним по-другому стала относиться. Она положилась на Бога и учила меня этому. Для меня это очень сложный вопрос. Положиться на Бога всецело, довериться Его водительству. Для меня это вот недостижимая высота, но я видела это на ее примере. И это, конечно, все преображало. То есть она была не одна, да, при том, что вроде бы она была совершенно одна. То есть у нее не было своих детей, у нее не было своих внуков, у нее не было мужа, да, вот. И никогда никаких отношений, собственно, у нее не было, потому что она была инвалидом с таких ранних лет. И при этом она была спокойна. Она была спокойна, она знала, что Господь о ней позаботится. Хотя ей было очень трудно. И я видела моменты, когда она искренне плакала и говорила Богу, зачем же я живу, почему мне уже не умереть, мне так трудно и больно. Она честно ему это высказывала. И я видела эти живые отношения с Богом. С ним можно разговаривать.
Вот это очень важно, то,
да,
что вы говорите.
С ним можно разговаривать и получать от него поддержку. И я видела, как она получает эту поддержку. Каким образом это происходит, я не знаю. Но рядом с этим находиться было, конечно, не то чтобы приятно. Я не знаю даже, как это назвать. Это завораживало.
Да, я вот так.
Хорошо вы как рассказали.
Да. Я слушаю, и прям на самом деле мы, ну, вот это... перекликается внутренне с моим таким чувством. Мы это с отцом Дмитрием узнали матушку, когда она уже монахиней была. Вот, и тоже вот это вот желание помочь. Она еще очень... Вот это терпение скорбей. Она этому учила, как терпеть скорби. Вот,
это то, чему не научит современная психология.
Совершенно верно. Это то, ты можешь поделиться только своим пережитым опытом.
Реализованным
опытом. И она именно учила, как надо терпеть скорби. Вот когда ты переживаешь эту скорбь, когда ты учишься со знаком плюс пережить скорбь, когда ты понимаешь, что все, что послано, оно все от Бога. Вот, и все, что с тобой происходит, оно все от Бога, и просто надо это уметь принять, внутренне принять. Вот. И, конечно, она в этот момент, она очень поддерживала молитвой. Я знаю, что когда нам с отцом Дмитрием повезло, мы как бы общались в юности и с отцом Кириллом Павловым, и к отцу Николаю на остров Залит ездили, то есть вот мы как бы общались с такими старцами. И вот знаете, когда мы первый раз попали к матушке Амвросии, тогда она еще не была схемонахиней, вот знаете, когда ты понимаешь, что у них какой-то общий внутренний дух, что это человек, который очень серьезно внутренне страдал, переживал, очень прожил тяжелую жизнь и при этом остался в радости. При этом он умеет благодарить за все Бога, и он радуется, радуется жизни. И вот я сейчас с таким удовольствием слушаю Лену. Мне некоторые моменты, знаете, как будто вот я вижу кристалл, который ко мне повернулся такой другой своей гранью. Mm-hmm. Вот. Это такой очень нужный, такой для меня, по крайней мере, нужный опыт. Тоже за это сейчас вот сижу и прям благодарю Бога.
Да, у него, конечно, великий дар утешения был, вот такой великий. И всегда, я сейчас вот слушаю всех здесь присутствующих, вот у меня сейчас вот в голове ее такие слова, говорит, она всегда любила так присказку «деточка». Говорит, не переживай, вот ко всем так, деточка. Ага. Вот. У нее такое любимое было.
Да, я помню, вот у нас был один конфликт с нашей семьей, с которой, ну, одна наша знакомая семья, мы с ними очень дружили, и вот вдруг разгорелся между нами конфликт. И мне, как человеку активному, мне хотелось все им высказать, там, понимаете, сказать, что они не правы. И вот она мне, приезжаешь к ней, она брала за руку, говорила, деточка, молчи. Молчи. Если ты начнешь говорить, начнется скандал. А вам нужен мир. Вот. И вот я помню, что я собиралась, а я на кипящий чайник была похожа, потому что мне внутри все бурлит. Вот. А она вот так говорила: ничего, ничего. Вот ты молись, молчи и молись. Вот все еще будет хорошо, еще дружить будете. Тогда мне это казалось нереальным. А сейчас мы действительно, у нас хорошие отношения, мы дружим. То есть, вот она это видела заранее, и она старалась как-то вот настроить на мирный такой тихий лад. Вот. И, как она говорила, если я приходила, иногда начинала в чем-то таком, ну, как сказать, жаловаться, она говорила, напраслину понести очень волнительно, но очень полезно. Вот, я это тоже так.
Полезно, но волнительно.
Да-да-да.
Ну, я, кстати, знаете, матушка, я когда вот я вам позвонила, и... Тоже вот такой же чайник была похожа, и вы мне передали тогда слова матушки Амвросии, и вот молчи, деточка, да? Mm-hmm. Ну, то есть я на самом деле шла тут, ну, такой дорогой, что вот сейчас я вот своей обидчице, там, подружке высказала бы очень много всего, mm-hmm. причем очень аргументированно, и так, чтобы она поняла, в чем она не права. И когда я поняла, что не нужно, и я промолчала, я даже... какую-то смс-ку я, типа, написала, помоги, Господи. Вот. И мне так хорошо от этого стало. И я не поссорилась. И, знаете, ну, это прямо настолько вовремя было сказанное слово, как будто вот матушка через матушку Нику от матушки Амвросии мне
да,
прилетела.
Это ведь разговор был совсем недавно, да. И мы как раз разговаривали с тобой, когда мы были у матушки дома на могилке, и мы будучи там, да, ты позвонила,
себе.
И мы с тобой разговаривали.
Я накипела на тебя.
Да, а я вспомнила просто это все. Просто вот эта вот учеба духовная, когда ты находишься с таким человеком. Вот, у них, знаете, вот когда у нас было с чем сравнить, и вот этот вот такой внутренний дух, да, святости, когда это чувствуется, вот Алена говорит о том, что лицо стало светлым. Я вот тоже
тихий
всегда...
свет, Лена, замечательные слова.
Да,
сказала.
А у нее, знаете, даже на последней фотографии, которая вот запечатлела ее за год до смерти, ее на кресле каталки, ее довезли до храма на Казанскую, на праздник Казанской иконы Божией Матери. Она была вот в этом схимническом куколе, вот, и с фотографии сделали такую, что вот она как бы смотрит так как-то снизу вверх из этого куколя.
Помню эту фотографию.
Да, и вот на этой фотографии как будто, знаете, даже вот свет идет от лица, такой голубой. Вот, чудесная фотография. И я, когда ее кому-нибудь показываю, мне говорят: а у нее такие ясные глаза, неужели она ничего не видит? Я угу. говорю, она не видит, она... я у нее спрашивала, говорю: матушка, вы видите что-нибудь? Она говорит: нет, деточка, ни свет, ни тень не вижу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что с нами и с вами отец Дмитрий, матушка Ника Кузьмичева, отец Дмитрий, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево. С нами также Елена Ильина, делящаяся с нами потрясающими воспоминаниями о внучатая племянница матушки Амвросии, о которой мы сегодня говорим. Сегодня у нас, правда, программа про семью, но, во-первых, у нас в гостях семья замечательных Кузьмичевых, и матушка очень много помогала семьям, поэтому я думаю, что очень даже в тему.
Да. Очень молилась за семьи, очень.
Я хотела еще у Лены спросить, мне кажется, не все из тетрадочки еще.
Да, я могу.
Потому что вот у вас такие дивные рассказы, такие живые.
По поводу того, что она была слепая. Да, она была слепая. Последние годы жизни, я не помню точно, но лет 10 точно последних она была слепая. И она не могла читать книги, как вот матушка Ника сказала, она просила свою сиделку ей что-то читать. Но она не могла читать Евангелие, вот как просит наша церковь каждый день читать отрывок из Евангелия. Но она его читала, да, и помнила его так, как будто читала каждый день. Я помню, я с ней один раз сидела, и у нас зашел с ней спор, она мне сказала: а я Евангелие читала, но, опять же, бывает такое, что ты читаешь, и ты какой-то отрывок пропускаешь и не можешь его запомнить, потому что в первую очередь ты не можешь его принять. Ты не можешь принять, согласиться с тем, что там написано. Для тебя это что-то сверх меры, потому что, в принципе, Евангелие – это невыполнимые во многом…
Раздай имение свое, да, нищим, иди за мной.
Да, заповеди. И их человеческое сердце, привязанное к этому миру, не хочет принимать. Моё не хотела принимать. Вот. И она говорит: там написано, и враги человеку, домашние его. Я говорю: нет, не может там быть такого написано. Как же так? Вот. Она говорит: принеси Евангелие. И я сходила в ее келью, принесла Евангелие. Она говорит: открой такую-то страницу, и там вот такой-то стих. Представляете?
Да,
будучи
себе.
Уже
будучи слепой.
Да, слепой уже много лет, не имея возможности читать эту книгу, я открыла и нашла этот отрывок, посмотрела контекст. Вот. Я не хотела это принять. Я хотела думать, что, в общем-то, твоя семья – это прежде всего твоя опора.
А можно отец Дмитрий прокомментирует этот отрывок из Евангелия, а то сейчас кто-то первый раз услышит его и неправильно поймет. Враги человеку домашние его. Это же не про то, что твоя семья твой враг.
Ну, конечно, здесь вопрос-то Господь Иисус Христос ставит, так сказать, открывает нам духовные смыслы наших отношений с Ним, с Богом, вот, и между нами. Вот, и часто бывает таким образом, что отношение кого-то из семьи уже, кто вот уверовал, а другой ближний, вот его родственник там, да, он еще на пути к этой вере.
Не пришел еще.
И тут возникает все равно так или иначе конфликт.
Угу.
Конфликт и вражда, она получается из-за, ну, можно сказать, с одной стороны, из-за веры, это понятно, да, а с другой стороны, из отношения, то есть все познается по отношению ко Христу, а отношения, когда устанавливаются между человеком и Богом, человек начинает меняться, он меняет отношения и с ближними, со своими, а другой ближний, если он еще с Богом отношения правильно установил, то есть ты для него становишься каким-то, ну, маргиналом, каким-то не тем, что-то с тобой явно происходит, и ты уже по отношению к ближнему уже становишься, ну, в враждебное состояние, потому что ты с Богом установил отношения правильные.
То есть не ты враждуешь со своими ближними, а ближний начинает враждебно на тебя смотреть, потому что ты изменяешься.
Не понимая тебя.
Не понимая.
Не потому, что он может тебя не ненавидит, там, он просто не понимает, да, что происходит с тобой.
Просто не понимает, что происходит.
Ну да, это просто вот, да, на всякий случай, потому что очень многие, наверное, на этом месте за, ну вот поначалу запинаются, что на самом деле для меня это вот так, если кратко, то, что Бог тебе ближе, чем кто бы то ни было.
Да, там же тоже есть, что кто любит сына или дочь больше меня, не достоин меня.
Угу.
Да?
Вот. Но вернемся к теме нашего разговора. Это просто мы так отступили. Угу. Я на всякий случай решила как-то объяснить это все.
Просто удивительно, что слепая невидящая старушка знала лучше Евангелие, чем я, которая читала на тот момент его каждый день. Бывает такое, что смотришь книгу, но видишь только то, что хочешь там увидеть, а то, что не хочешь, не видишь.
А я, кстати говоря, тоже вот я сначала этому удивлялась, а потом перестала, когда матушка цитировала Евангелие наизусть, будучи уже слепой. Вот, причем слепой там достаточно долгое время. Вот, а у нее была вообще прекраснейшая память. Она, на самом деле, вот нам люди, которые приходили к ней просить помощи, нам, вот у нас есть семья священническая, они приходили просить за своего сына. Они приезжали где-то в среднем раз в год. И вот они говорят, мы могли закончить разговор и через год приехать, и она помнила этот разговор и чуть ли не продолжала разговор в том месте, ну, где они его прервали. То есть, вы знаете, это, вот это на самом деле это один из таких дарований от Бога. Вот такая вот светлая память.
Она еще, кстати, относилась очень серьезно к молитве за тех, кто просил молиться, или как она говорит, вот я за этого человека молюсь, а вот просишь ее молиться, матушка, помолитесь, сам забыл об этом, что-то ее просил уже, а у тебя вроде все так раз, гладко все прошло.
Передал.
А она потом говорит, ну, вообще у тебя как там, результаты-то какие, получилось, не получилось, то есть она переживает. Вот, потому что ее отношение с Богом, да, как человека молитвенного, и мои отношения, да, это совершенно две большие разницы, как в Одессе говорят.
Да.
То есть для нее это смысл, цель жизни, можно сказать, ну, даже не сказать, служение такое
постоянный
внутреннее.
Постоянный диалог, да.
Постоянная беседа с Богом, да, разговор. И вот о молитве она всегда говорила, что мы не умеем молиться, вот, потому что, говорит, вы молитесь без веры. Часто. Или когда говорит, матушка, помолитесь, говорит, я-то помолюсь. Ну, главное, чтобы и ты молился, деточка, она говорит. Вот такая история, да.
Да. Ну, я вообще считаю, что это какое-то чудо, вот эта феноменальная ее память, потому что я когда уже немножко рассказала об этом в программе, но я когда ее увидела, вернее, когда мы к ней ехали, я была очень скептически настроена. Я ну, как-то вот со старцами, вот со старицами, ну...
Я тоже была скептически настроена,
да,
будучи внутри семьи, и я вообще не могла это принять.
Да?
Вот честно.
А когда пришло такое принятие?
Ой, я бы хотела, чтобы гораздо раньше оно пришло, но оно пришло вот прям в полной мере. Наверное, в 2010 году, может быть, чуть-чуть раньше.
А вот. Почему?
Ой, мне было очень сложно перестроиться.
Нет, а почему оно пришло?
А почему оно пришло? Ну, это вот, наверное, вопрос о том, почему мы вообще приходим к Богу. И, к сожалению, я не могу похвастаться тем, что я так сильно отличаюсь от других. Я пришла из-за своих скорбей. Я пришла из-за своих скорбей, я поделилась... раз прям почувствовала поддержку и, главное, принятие. Вот то, про что психологи говорят, безусловное принятие. Меня со всеми моими вот этими ошибками, потому что скорби и у меня... Вот у меня лично были скорби, потому что я сама неправильно действовала. Я сама принимала неверные решения, шла не туда. Вот. Но матушка меня носом не стала торкать, не стала объяснять, ты сама во всем виновата. Вот. Она начала со мной распутывать вместе этот клубок настолько, насколько в тот момент я была готова, да. Вот. И она просто этот путь шла вместе со мной. И часть моих скорбей она взяла на себя.
Да.
Она их действительно проживала вместе со мной. И это просто редко. Я такого никогда не встречала, чтобы прям с тобой проживали твои скорби.
Да, наверное, это очень сложно представить, если нет такого, да, опыта непосредственного. Я, Лена, тоже когда вот сказала, что я со скепсисом ехала, и тоже ехала за благословением на хорошее дело, на которое всегда всех благословляют. Я не буду говорить, какое. И не получила его. Но я была поражена, во-первых, очень действительно ясным таким умом, вот этим... открытостью, такой ясным взглядом матушки, красивой речью, и поэтому я почувствовала некоторое уважение. Но все-таки подумала, что, наверное, что-то не то, ну, надо еще раз, чтобы муж приехал, и еще раз, она же забудет за это время, и раз подсунет ей, и она благословит, и все, и пойдем с песней. Вот. А получилось так, что он приехал, и она говорит, что нет, ну нет, миленький, нету, нет Божьей воли на это. И тогда... Он третий раз приехал, и она сказала: ладно, ну давайте попробуйте, я помолюсь. Но муж еще не доехал до дома, как получил звонок от матушки, и она сказала: помолилась, нет, не надо. Представляете себе, то есть я так сейчас благодарна, что мы это не сделали. Но это открылось очень-очень нескоро, и я очень долго обижалась за это, правда.
Хотя вот тоже особенность такая, как у многих вот других там старцев, она никогда на своё мнение не настаивала.
Да.
Но были моменты, вот и в нашей жизни тоже, вот в семье, когда она сказала: так, вот это надо вот всё-таки сделать так.
Матушка очень интересовалась всем, что происходит в этом материальном мире. И когда мы были детьми, я помню, мы любовались коллекцией минералов, которая была у матушки. Она где-то ее купила, там каждый камешек был подписан, то есть тогда продавались такие мини-альбомы, у нее была яшма, у нее был разный мрамор там, всякий красивый. И мы, конечно, очень любили рассматривать это все. Она всегда где-то искала вот такие диковинки, их собирала, у нее были всякие разные мини-коллекции. В общем-то, за свою жизнь у нее было, если я не ошибаюсь, всего лишь одно путешествие. Она один раз ездила с сестрой. Они ездили в Евпаторию.
В Крым.
Да, да, в Крым. Ей нужно было по здоровью, то есть все-таки это как-то ее поддерживало, но это был один-единственный раз, и оттуда она привезла всяких разных красивых, обтесанных морем, камней.
Она, кстати, так вспоминала эту поездку всегда, и когда мы уже
всю
в Крым
жизнь,
ездим,
да,
она так всегда нас благословляла. Ой, езжайте, дорогие мои, все,
да.
Она просто вот...
Я ей один раз из моря привезла ракушки, вот, и она их положила рядом со своим креслицем. Я их, когда обнаружила, уже матушки не стало, а я обнаружила, я поняла, что она доставала эти ракушки, на них смотрела, я прям расплакалась.
Брала в руки. Потом,
брала,
да,
в руки, она их не видела, но она их трогала.
Ага.
Трогала, она море вспоминала всегда с таким удовольствием просто.
Матушка Ника, вот в твоих руках волшебные очки,
да,
о
волшебные
которых ты
очки.
Обещала рассказать.
А вы знаете, просто нас еще с юности, наш духовник, отец Иоанн Ледяев, он научил, говорит: научитесь видеть присутствие Бога рядышком и чудеса Бога, которые Господь творит через людей. Вот. И когда мы находились, общались с матушкой в России, мы были не раз свидетелями таких вот действительно чудес, которые через нее происходили. И вот одно из них, оно уже связано с тем, что после смерти матушки, уже когда она ушла в мир иной, у меня стало очень портится зрение. Как сказали врачи, они сделали все возможное, сделали операции, как они мне сказали, мы аппаратуру настроили, а провод не справляется. То есть у меня не справляется зрительный нерв. А у нас, мы с отцом Дмитрием ведем программу «Диалог в семье», и мне приходится на программе очень много читать. То есть там берешь материал, и их надо читать. А как читать, когда сам теряешь зрение? И я помню, что я приехала в домик, и с матушкой, как с живой, я стояла напротив креслица, где она сидела. Вот. И я ей сетовала на то, что: матушка, вот, ну, что мне делать? Мне надо читать тексты, а я их не могу прочесть. Вот. И я увидела там рядом с ней вот эта тумбочка, где стоял телефон.
И который все время звонил.
Который все время звонил, да. И рядом с вот телефоном, я не помню, на полке, то ли выше, по-моему, вот, лежит очешник. Я в полной уверенности, что это пустой очешник. Еще раз напомню, матушка уже лет, наверное, 12 или 15, она слепая, ей очки не нужны. Вот, и я беру этот очешник, открываю, и вижу там очки. Очки вот с этой вот старенькой тряпочкой, которая там так она и осталась лежать. Вот, я одела эти очки на себя, вот, и я поняла, что они мне идеально подходят.
Они тебе, кстати, очень идут.
Они, дело все в том, что, вы знаете, такое очень редко бывает. У меня глаза оперированы очень много раз. И у меня очень сложные глаза, мне очень сложно вообще подобрать что-либо. И вот я взяла эти очки, вот, и первый раз поехала на программу «Диалог в семье», и там первый раз я поняла, что я читаю текст, и у меня не болят глаза. И я, если честно, я вот сейчас даже рассказываю, у меня такой мороз по коже, потому что, вы знаете, вот так вот заметить то, что матушка, она как бы продолжает быть рядышком, будучи там уже, в том мире. Ну вот, и вот она на мою молитву, она вот так вот ответила с очками своими.
Слушайте, ну это потрясающее, очень конкретное чудо.
Да, это для меня это очень конкретное чудо и очень огромная помощь прям со стороны матушки.
А я еще хочу добавить, вот Лена говорила про коллекцию минералов матушки, ну, вот, а у нее вообще был такой круг интересов, да, мы, ну, говорили, вспоминали, вот тоже вспомнили. А меня еще удивляло, что она, по-моему, я так, когда ее только узнал, думаю, что где матушка училась? Наверное, в медицинском институте, потому что она в области медицины, она, по-моему, вообще знала все там о болезнях, там, а вообще там что, чего, чем лечат, там вообще это так интересно было, потому что там, ну, так сказать, по-женски даже она так с кем-то разговаривала, да, там какие-то там, ну, по телефону, там кто-то, у нее кто-то спрашивал, советовал, что там принимать, не принимать, там такие целые истории. Ну, в основном же очень много женщин звонило тоже, да, у которых там тоже свои какие-то
истории. Да, мужчин ей тоже звонило, немало.
И мужчин, да, но вот а женская тема, это всегда вот медицина, да, и вот она так, думаю, откуда это все, она вот обширное познание, обширное.
Да.
Слушайте, ну, я думаю, что мы можем еще долго вспоминать, к сожалению, наше время подходит к концу. Я напомню, что с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях отец Дмитрий, матушка Ника Кузьмичева. Отец Дмитрий, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево. С нами Елена Ильина, внучатая племянница матушки схемонахини Амвросия, о которой мы сегодня так тепло, и спасибо вам, такие теплые, конкретные воспоминания, которые, вот знаете, просто укрепляют веру. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».